В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Ценные мысли с вами на радио Крым Реалии. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Павел Новиков. Как всегда в этой программе встречаемся с экспертами, которые понимают в том, как мы мыслим и как мы чувствуем. Нашу героиню вы уже, многие из вас, по крайней мере, знают, нашу сегодняшнюю гостью. Анастасия Хромова, психотерапевт, гештальт-терапевт, психолог. Здравствуй.
Здравствуйте.
Сегодня... Я начал так достаточно весело, хотя тема, о которой мы хотим поговорить, на самом деле очень тяжелая и сложная, да, она воспета, я не знаю, описана в мифологиях, да, начиная от там проклятия до седьмого колена, когда потомки уже чувствуют себя хуже, чем даже жили их предки. Ну и вторая часть, собственно, подтвержденная наукой, люди, которые родились и прожили первые несколько лет в сложных условиях, чаще всего имеют даже медицинские проблемы в конце жизни, да, и вот, собственно, дети войны, дети, которые сейчас родились и растут в оккупации, дети, которые растут в условиях военных действий, там, на том же востоке Украины, да, оккупация хоть Крыма, хоть некоторых восточных районов. И, собственно, еще один аспект, который мы сегодня в любом случае затронем, дата 18 мая. 18 мая – это дата... депортации крымско-татарского народа. Около 40% целого народа убито или умерло, или погибло, как ни назови, да, но, собственно, в процессе самой депортации и в самые первые месяцы после депортации. Огромная травма. Да, но есть люди, которые родились уже там, я не знаю, через X лет после этого. Есть люди, которые прожили, я не знаю, это время... саму по себе депортацию и первое обживание, ну, я не знаю, в бессознательном возрасте, в раннем младенческом, в возрасте года-двух, когда человек уже ничего не помнит. Почему, как тебе кажется, это все равно работает? И как это работает?
Ну, это очень такая, да, широкая тема. И, ну, любая травма, ну, то есть есть даже некоторый такой список наиболее травматических событий, да, и, ну, один из них – это угроза жизни или здоровью, целостности организма и так далее. А следующее идет, на самом деле, смена места жительства. Особенно, если смена места жительства была не, ну, нежелаемой, да, это был неосознанный выбор, да, с возможностью проживания, расставания, прощания со своим, ну и так далее. Да, когда она была форсированной, конечно, это, ну, это одно из самых, по десятибалльной шкале, это вот, ну, занимает, да, там, девятое место после... но какой-то там сильной угрозе жизни и здоровью человека. Поэтому это, конечно, ну, имеет колоссальное влияние на людей, которые непосредственно пережили это. Но, к сожалению, это дальше влияет на всю семью, на ближайшее окружение и дальше детей. Да, в биологии мы знаем про эпигенетические изменения, да, и, собственно, ну, вот так вот это работает. Потому что как будто бы травматическое событие фиксируется, оно имеет свой отпечаток в коре головного мозга в виде определенных нейронных связей, да, которые потом дальше на генетическом уровне транслируются в поколении.
Причем транслируются, кстати, иногда в одно поколение, иногда внутри этого же поколения, а иногда и на несколько поколений потом. Когда я пытался разобраться с эпигенетикой, я помню один из самых, ну, я не знаю, по-моему, показательных случаев. Это случай с какими-то... Это история открытая, по-настоящему биологически описана, с какими-то африканскими кузнечиками, которые в обычной жизни зеленые, они в траве, да, живут, да. Соответственно, зеленые. Но когда на этой их территории происходит пожар, то обычно взрослое поколение вымирает, часть яиц остается. Естественно, яйцо само по себе не обладает ни глазами, ни руками, ни ногами, но тем не менее из этих яиц вылупляются черные кузнечики. Казалось бы, эти яйца уже были отложены зелеными. То есть эпигенетика – это когда включается что-то, что и так было в наших генах, но оно не включалось, пока среда обитания и ситуация, в которой мы живем, ну, комфортно, я не знаю, привычно, да, зеленая трава для кузнечиков. Что интересно, потом эти черные кузнечики уже в первом поколении дают нормальное зеленое следующее потомство. У человека, судя по всему, это может быть дольше. Я знаю по своей бабушке, которая пережила голод 32-33, что для нее выбросить крошку хлеба, это была трагедия. Я знаю, что многие из этих людей занимались накопительством, всегда собирали кто сухари, кто у кого что было, да, у кого там, не знаю, крейзи времена, мешок сахара купить, который, ну, нормальный человек не съест даже за несколько лет, как мне кажется, да? Но вот это накопительство, это часть этого эпигенетического синдрома. На чем он работает? То есть человек, даже не помня, как оно было, боится попасть в состояние голода, там, я не знаю, репрессии, изгнания и так далее, так?
Ну смотри, очень прекрасный же пример про кузнечиков. Мы очень адаптивные создания. Люди сами по себе очень адаптивные создания, именно поэтому нам удается выживать в холод, голод и так далее. Потому что мы, ну, наша генетика устроена так, что мы очень адаптивные, мы на самом деле очень гибкие, мы очень меняющиеся. Ну и некоторое, да, такое представление о человеке как о некоторой стабильной структуре, ну, оно, ну, скажем так, биологически и научно устарело, потому что мы, правда, мы меняемся постоянно, и нервные клетки восстанавливаются, и, в общем, все работает, мы постоянно в некотором таком процессе. Ну и поэтому, конечно, когда происходит сильное событие, да, вот то, что я говорила, оно оставляет отпечаток в структуре мозга, в том, как строится нейронная сеть, и потом дальше передается по поколению для того, чтобы у тебя был набор защиты в случае изменения ситуации в эту сторону. К сожалению, опять-таки, наша лимбическая система и миндалевидное тело устроены так, что они лучше, прекрасное выражение, лучше перебздеть, чем недобздеть. То есть лучше защититься сразу, чем потом чем оказаться незащищенным перед лицом опасности. Но именно поэтому это передается как суперважная информация в генетическом коде. И дальше у нас есть много уже научных исследований по этому поводу, и доказано, что собирательство или, например, реакции у людей, у внуков людей, которые были во Второй мировой войне, к примеру, пережили сильные бомбардировки, у них реакция на громкие звуки, на какие-то взрывы, на петарды, им это не нравится, они предпочитают, чтобы все было тихо, чтобы этого не было. Ну, для них, фейерверк, праздничное, веселое, по идее, событие не является радостным, потому что оно работает как триггер.
То есть я уточню, даже у внуков, тех, кто пережил бомбежки, могут проявляться страхи к салютам или к громким звукам. Да. Интересно, хорошо. А вот что в этом, я не знаю, воспитательное, а что в этом наше природное? Но я могу уже, например, или мог, пока бабушка была жива, относиться спокойно, скажем так, к ее, святому отношению, точнее, отношению к хлебу, как к чему-то святому, потому что она, пережила голод в своем там раннем каком-то возрасте. Я мог это уже для себя отфильтровать, но я понимаю, что и воспитаниями, я не знаю, и поведением моих родителей это все равно каким-то образом в мою психику закодировано. Вот есть ли, я не знаю, инструментарий для того, чтобы звуки салюта, которые являются абсолютно мирными, не были все так же раздражающими не только для нынешних, я не знаю, переселенцев или детей, которых вывезли из зоны боевых действий на востоке Украины сейчас, чтобы они либо сами начали это осмысливать, либо хотя бы на уровне своих детей смогли помочь им, не нести в себе этот страх, потому что нести страх, как мне кажется, это немного лишний для нас багаж.
Абсолютно. Смотри, с эпигенетикой на самом деле очень хорошо работает психотерапия. Но есть некоторые органические изменения, с которыми мы не можем справиться. С эпигенетикой мы справиться можем. Но опять-таки, потому что это набор просто, ну, типа, у тебя есть набор навыков для выживания в любой ситуации. И, ну, задача психотерапии – развивать осознанность для того, чтобы человек мог выбирать, да, осознанно, ну, тот или иной, да, навык для того, чтобы максимально быть адекватным реальности в данный момент. Ну, что на самом деле не гарантирует нам, что в случае какой-то реальной опасности не сработает
заново. Не включится заново. Опять этот самый. То есть, по сути, я сейчас опять перевожу для себя прежде всего. У нас есть, ну, условно, набор тумблеров, да, если так можно представить, как можно прореагировать на ту иную ситуацию? Включится вот это животное «бей или беги», да, самая простая реакция на любое событие, которое потенциально может быть опасным.
Да.
Либо включится «вау, радость», либо включится «ой, да безразлично». И, по сути, осознавание может помочь нам более адекватно выбирать, чтобы ребенок, ну, я не знаю, взрослый человек, услышавший салют, но в детстве переживший обстрелы, например, не падал под кровать.
Да.
Да? Хорошо, как этого достигают? Что используется в работе? Я не знаю, с какими структурами психики вы работаете?
Психотерапевт,
имеется в виду.
Ну, опять-таки, это психотерапия, это достаточно длительный процесс. Да? Ну, то есть мы сначала выстраиваем, пытаемся наладить контакт с реальностью, сделать это максимально безопасно. Да? Для этого мы обустраиваем такую специальную безопасную среду, да, в которой, да, для этого мы поддерживаем там конфиденциальность, мы, ну, в общем, мы прикладываем массу усилий. Психотерапия – это на самом деле безопасная среда, поле для экспериментов. И внутри, да, этого безопасного поля мы можем смотреть, чем я могу себя поддерживать, как я могу удерживаться в реальности, как я контактирую с реальностью, да, развивать больше аналитических навыков. Но это все как бы специальная работа, это, техника. Мне, не очень понимаю.
Трудно это представить, потому что, насколько я понимаю, это абсолютно индивидуальная штука. То есть у какого-то человека, пережившего условно там бомбежки и обстрелы, через X времени можно в этом безопасном поле, я не знаю, показать по телевизору салют без звука сначала. А потом, я не знаю, с тихим звуком. Ну, я сейчас фантазирую, да? Угу. В ту ли сторону? Я правильно ту сторону фантазирую или не в ту?
Ты фантазируешь в сторону когнитивно-бихевиорального подхода к этому. В смысле того, что их бывают много и разных. И у нас, в среде психологов есть, да, шутка, что если вам страшно называть меня психотерапевтом, называйте меня менеджером по связям с реальностью. Да, и дальше, способы для этого могут быть разные, да, в зависимости от того, что индивидуально подходит, человеку. И, здесь я бы рекомендовала, просто пробовать разные подходы, да. Я работаю в гештальт-терапии, и мы это делаем, менее механистично. Мы очень человечные. Да, мы там сильно обращаем внимание на чувства, да, и наша задача как раз развивать функцию выбора, осознанного выбора. А когнитивно-бихеверальное направление, да, оно более такое технологичное, да, и они бы использовали, наверное, какую-то стимул-реакцию, да, для того, чтобы проверять, как оно работает. То есть это, огромное поле, да, тех направлений психотерапии, в котором можно развиваться. А вопрос в том, что наукой правда доказано, что эпигенетические изменения можно убрать с помощью, или на них можно влиять. Даже
Никто не гарантирует про убрать, но, по крайней мере, работать с ними и результативно работать можно.
Да, да.
Психотерапия,
наверняка.
Хорошо. А давай теперь вернемся, собственно, к людям, которые что-то такое прожили или прожили их родители. Сейчас в нашей стране порядка 2 миллиона внутренних переселенцев, вынужденных переселенцев. Это огромное количество людей, среди них огромное количество детей, которые прожили вот эту самую травму ребенка войны. У нас есть, население целого полуострова, которое проживает в условиях оккупации. И мы действительно сталкиваемся с теми же историями, когда родители, например, боятся говорить о своей проукраинской позиции в Крыму, чтобы ребенок не наболтал в школе, и чтобы этого ребенка не начали, я не знаю, там, как-то неправильно воспринимать, да. Или чтобы в конце концов к ним не пришло ФСБ. У нас есть целый крымско-татарский народ, который 74 года назад был депортирован, уничтожен почти наполовину в начале 90-х, там, возвращение и вроде как жизнь, а тут опять история репрессии против целого народа. Вот как это проявляется? Почему можно заметить, по каким характеристикам можно заметить, что на человека это повлияло? Ведь нельзя сказать, что повлияло на 100% тех, кто уехал, или тех, кто подвергся, я не знаю,
депортации. Ну, смотри, вопрос простой для меня, например. Ну, тебе комфортно или тебе дискомфортно? Ну, то есть тебе, да, некоторые... Ну, есть ли у меня какие-то реакции, которые вызывают у меня, ну, беспокойство, да, сомнение, ну, да, какой-то дискомфорт, да? Вот дискомфорт, да, максимально понятное слово, потому что... Но это может быть такая большая шкала, да, неприятных ощущений, связанных, да, там, с пребыванием или с, да, где-то, или с какими-то звуками, или с какими-то разговорами, или с какими-то еще, ну, то есть, да, как это, да, триггер, да, это то, что запускает у тебя реакцию. Они могут быть абсолютно разные. Вопрос в том, что, да, ну, есть ли что-то, что тебя вот правда настолько триггерует, что ты, да, настолько запускает такую сильную реакцию, которая тебе кажется, ну, какой-то не очень...
Да, что-то чрезмерное,
чрезмерное, да?
Да. Ну, то есть, условно говоря, сейчас, там, я не знаю, обычное сочетание трех цветов, красный, синий и белый, что даже является флагами как минимум трех разных стран, Нидерландов, России и Франции, да, и вот на эти три цвета, если у кого-то из переселенцев или у кого-то из крымчан агрессивная реакция, то значит, сам символ триколор, да, уже работает, работает как триггер, и значит, на это стоит обращать внимание,
да,
правильно?
Да, да, это хороший пример, да.
Это хороший пример. Окей, как, кроме того, что ты обратил внимание, может ли человек каким-то образом сам с этим работать? И что помогает. Я знаю, например, людей, которые сохранили вот там в депортации крымских татар, да, которые сохранили в депортации несколько красивых керамических блюд, расписанных в крымско-татарской исходной старой древней технике. И эти блюда были увезены туда, уехали, смогли сохраниться в депортации, а потом еще и частично вернуться в Крым после возврата народа. Рустем Скибин, прекрасный керамист, художник, у него есть эта коллекция. Могут ли вот такие физические, я не знаю, фотографии родителей, фотография своего дома... Да. Поддерживать. Конечно, как это работает?
А, знаешь, как в этом, господи, в Гарри Поттере этот злой лорд заключил свою душу в 9 этих каких-то штучках, амулетах разных. Да, и они хранят эту энергию, они хранят эти воспоминания. Ну и поэтому, конечно, могут служить ресурсом, да, тем, что будет поддерживать, ну, где-то далеко. И это может быть на самом деле, ну, любой символ, да, все что угодно. Люди могут, не знаю, сохранять, ну да, не только фотографии, это может быть какой-то билетик. Помнишь, мы собирали в детстве эти от жвачек, да,
вкладыши.
Да, вот всякое вот, да, вот я сказала, и ты сразу заулыбался.
Конечно, потому что у каждого в детстве в 90-е или там 80-е, 90-е это точно происходило, и в моем тоже, все нормально.
Ну, видишь, и, ну, это вот просто я тебе напомнила про это, и это сразу же тоже триггерует.
Да, ты мне даже не дала мне ни одного вкладыша, ни одной наклеечки из нашего детства, но даже само вспоминание работает.
Да, ну, то есть, и тут дальше, да, вопрос того, на что я фокусирую свое внимание. Да, можно, да, фокусировать его на чем-то более позитивном и, собственно, подкреплять себя более позитивным опытом. Потому что у тебя в голове же есть это приятное воспоминание про наклеечки. Я тебе только говорю, и ты сразу тут, и сразу ты уже там. Но да, и как-то так и на душе становится получше, приятнее, веселей. И что-то там вспоминается, да. Ну, и дальше запускается целая сеть, ну, да, каких-то таких более приятных и ностальгичных, да, воспоминаний. Однако это работает не для всех, я должна сказать. Но иногда такие вещи могут служить воспоминанием боли, да, и грусти, того, что этого больше нет. Ну да, и в таком случае я бы, конечно, этого не рекомендовала, да. Важно смотреть, ну, как это работает для меня. Ну, для меня лично это работает или не работает. Ну да, вот для тебя, похоже, наклеечки работа.
Ну просто мои наклеечки никак не связаны, я не знаю, там ни с депортацией, ни с пребыванием под обстрелами. Я жил в мирное время, вот, поэтому мое детство с наклейками, это да, это наши, я не знаю, подростковые шалости и заинтересованности наклейками с Ван Даммом или машинками в жвачке Турбо. Я даже название вспомнил, все хорошо. А пока я вспомнил название, напомню также нашим радиослушателям. Это Радио Крым Реалии, программа «Ценные мысли». Меня зовут Павел Новиков, мы с вами каждый понедельник в 12:10 и напоминаю также контакты для связи с нами. Вы всегда можете позвонить в прямые эфиры для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Еще раз напоминаю номер 8 800 10 06 926. Для звонков из других регионов Украины 044 490 2905. Есть трансляции на радио, на сайте Радио Крым Реалии, ну и, естественно, YouTube и Facebook. Там можно также комментировать. А мы вернемся через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слышать умные мысли. Это программа на Радио Крым Реалии. Говорим с людьми, которые разбираются в том, как мы думаем и чувствуем. Анастасия Хромова, гештальт-терапевт, психотерапевт, психолог, с нами сегодня в студии. Говорим о грустной, но, как мне кажется, продуктивной и важной теме, потому что, как ты уже сказала, выжить, приспособиться и сохранить свое что-то, да, это такое в человеческой природе. Говорили мы вот только что буквально о том, что какие-то артефакты, какие-то маленькие объекты или даже воспоминания из них из детства о том довоенном, мирном, додепортационном времени могут работать, но работают не у всех. Кому-то могут как раз наоборот возвращать к травме. У меня есть знакомая, девочка лет, по-моему, 15-16, она жила недалеко от Донецкого аэропорта, вот в Донецке. Она была интересным молодым, мелким еще тогда, извини, маленьким музыкантом. Потом ее дом оказался разбомблен, и, короче, вот это все ДНР даже отмародерило ее, простите, кубки или какие-то грамоты с выступлений на музыкальных конкурсах. Я не так понимаю, что в голове у этой девочки, да, но мы плотно, честно разговаривали с ее мамой, и, конечно же, она говорит, что вот даже вот эти воспоминания, то есть фоточки, они просматривают в семье, да, девочка не один ребенок в семье, они просматривают, они вспоминают, как было там, они сейчас в совершенно других условиях, они бросили все и, ну, и убежали, да. Вот это вот... Я не знаю, вспоминание и перепроживание чего-то довоенного, доагрессивного, добомбежечного, оно травматично или бывает еще и продуктивным?
Ну, оно работает для, ну, насколько я понимаю, в две стороны. Ну, может работать и продуктивным, может работать и травматичным. Может работать так, что, ну, как будто бы, да, ты застреваешь, да, вот в этом переживании, и уже, ну, и опять-таки теряешь контакт с реальностью. Да, и вот, да, возвращаясь к этой теме, что наша же задача, да, быть максимально в контакте с реальностью для того, чтобы суметь найти нужный набор навыков, подходящий под конкретную реальную ситуацию. Ну, и поэтому... Ну, как бы, да, постоянный возврат, да, в хорошее, но если он связан с игнорированием реальности, я бы его не поддерживал. Если это, ну, да, скорее, ну, возможность взять ресурс, да, подпитаться оттуда, использовать, да, эти воспоминания как питательную для себя среду, да, поддерживающий, помогающий, поддерживающий мою возможность быть в контакте с реальностью, которая не всегда приятна, в таком случае, да.
Хорошо.
Ну, чувствуешь разницу?
Конечно, я чувствую разницу. Я хотел сразу перейти к оппозиционному, другому, диаметрально противоположному подходу. Есть мнение, что вот это колупание в старом и в своей травме действительно затормаживает тебя и заставляет крутиться, ну, как белка в колесе, да, то есть ты, ноги устают, но физически ты не пробежал никакого расстояния, да. Но продуктивным является фактор, условно говоря, мести. То есть вот мы сейчас живем, Но вот будет реинтеграция Донбасса из Крыма, и вот тогда-то. Вот это само желание, я не знаю, для крымских татар, стремление вернуться опять в Крым, которое держало их, ну, 40, 50, 60 лет, да, держало в том числе лидеров их на плаву, держало организацию этого народа, и они начали возвращаться. Ну и, собственно, самый показательный здесь пример – это, конечно же, еврейский народ, галут, то есть рассеяние, и их постоянный тост там, в следующем году в Иерусалиме или в следующем году в Тель-Авиве, да? Вот, и потом таки создание этого самого государства в середине 20 века. Вот желание, я не знаю, хоть мести, хоть вернуться, хоть переиграть, хоть вот такое, оно может быть продуктивным? Если может, то как оно работает?
Ну, смотри, я бы не назвала это местью. Ну, то есть, мне
как-то... Это не хорошо, это не месть. Возможно, я ошибся в формулировке. А как бы ты это назвала?
Ну, да, я бы это назвала желанием реинтеграции. И оно является абсолютно биологическим. Но, поэтому правильным. Ну, условно правильным, да, потому что мы всегда стремимся завершить. Ну, наш мозг мыслит завершенными фигурами. Есть очень много экспериментов восприятия, да, когда, например, есть три черточки, и четвертую ее нет, но ты ее в голове себе дорисуешь. Ты увидишь, к примеру, там квадрат. Даже если там есть всего три штучки, да, три черточки. Мы стремимся завершать вещи.
Если я правильно помню из учебников психологии, эта штука называлась перцепция, и ты видишь кусок колеса велосипеда, но понимаешь, что там весь велосипед, да?
Да, да. Ну, то есть масса, сейчас, по-моему, даже есть эти специальные книжки с этими иллюзиями восприятия. Да, смысл в том, что мы все время хотим завершиться. Мы все время хотим как будто бы исполниться, сбыться. Ну и поэтому, особенно когда, когда у тебя что-нибудь забрали травматично, да, ну, или тебя забрали откуда-то, но твой мозг не может этого принять в целостности, как некоторый случившийся факт, потому что он сильно нарушает целостность моего восприятия. Поэтому для того, чтобы мне сохранить себя, мне нужно совершить это действие по реинтеграции и собрать назад то, что было разрушено. Ну, именно поэтому мне кажется, что это достаточно сильный ресурс. Он и психологический, и биологический, да, ментальный, для того, чтобы поддерживать некоторую такую целостность и быть способным двигаться дальше. Ну, потому что все вот эти примеры, которые ты привел, они были успешными. Да, именно потому, что это некоторое стремление завершиться и сбыться, которое продвигает нас дальше.
То есть, по сути, если мы представляем себе двух, похожих людей, хотя одинаковых психик не существует, это мы все понимаем, но два человека в похожей ситуации, один из них копается в прошлом, пересматривает свои, довоенные фотографии или впечатления, а второй, например, даже не пересматривает, но думает, как он исправит эту ситуацию, доживет до освобождения, хоть Бахчисарая, хоть Горловки, да, или еще что-то, вот то, что ему надо, или появится государство Израиль, или крымско-татарский народ сможет вернуться в Крым наконец-то, хотя бы потомки, потому что действительно же немногие вернулись. То есть вот тот второй, который думает о завершении и планирует это завершение, более биологически нормален, как или более продуктивен, или его подход принесет ему больше, результата?
Я не знаю. Но правда, это очень смело делать такие предположения. Но потому что неизвестные мотивы, исходник. Неизвестно, потому что очень много факторов, которые могут влиять на развитие ситуации в обоих случаях. Одна история может закончиться депрессией, а вторая история может закончиться психопатией. Я не знаю, что из этого лучше. Поэтому я не дам тебе правильный... я не думаю, что здесь есть правильные ответы. Но нет правильных ответов.
Психологи стремятся не давать ответов, которые были бы однозначно правильными, и это, наверное, нормально, да? Хорошо, проанализировать, по крайней мере, эти случаи и сказать, что от правильного ответа нет, и только то, что тебе отзывается, вот то и будет работать. Как понять, что это отзывается?
У тебя есть, возбуждение, в смысле того, что у тебя появляется энергия это делать, ты заинтересован, ты включен. И все получается. Ну, значит, оно работает.
Значит, это твое. Значит, да. Ты, ну, значит, один будет хранить крымско-татарские глечики и какие-то красиво расписанные блюда, другой будет ничего не хранить, но думать о возвращении в Крым, третий будет делать еще что-то третье, но каждый может в себе найти вот эту продуктивную силу.
Да? Абсолютно, абсолютно.
Хорошо. Напоминаю нашим радиослушателям, вы можете, во-первых, уже через несколько секунд продолжать нас слушать на 105.9 FM, кто слушал нас на средних волнах. Со средними волнами мы прямо сейчас прощаемся, но программа продолжается, также идет трансляция в YouTube Радио Крым Реалии и на сайте Радио Крым Реалии.